Добрый день! Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Евгений Белохвостиков. В Пензе прошла третья научно-практическая конференция, посвященная памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской и всех пострадавших в годы гонений. И одним из почетных гостей конференции стал архимандрит Лука Головков, заведующий иконописной школой при Московской духовной академии. Отец Лука любезно согласился найти несколько минут для интервью нашей программе. Спасибо большое, батюшка, еще раз за возможность пообщаться. И первый мой вопрос, он такой более общий. Как вообще оцените современное состояние русской иконописи? Это подъем после времен вынужденного застоя? Это какой-то переходный момент?
Ну, вообще сложный период. Дело в том, что, конечно, икона сохранялась. Были те, кто писали икону, те, кто сохраняли икону. И, конечно, ну, вообще, наверное, самый значимый иконописец и для нас самый ценный монахинь Елене, которая сначала в Москве, потом в стенах Лавры сохраняла, приумножала традиции иконописания, в том числе окормлялась у святых, подвижников и новомучеников российских. И она и со святителем Афанасием Ковровским связана, и со священным мучеником Сергием Ичевым, и с другими подвижниками, исповедниками. Но, конечно, после этого, в общем-то, началось бурное такое вот развитие иконописания. Оно было, конечно, очень разным, начиная с конца 80-х. Кто-то начинал, в общем, ну, как мог, не всегда имея ну, опыт общения с иконописцами, которые продолжали традицию, которые, в общем, имели такой, да, серьезный уровень. Но, конечно, кто-то и учился и у иконописцев хороших, матушки Леонид, учеников, ну а с 90-го года и в иконописных школах, открывающихся и в нашей школе, и в других иконописных школах. И нужно сказать, что, конечно, не всегда сейчас учащиеся или учившиеся в иконописных серьезных учебных заведениях, не только они могут писать серьезные иконы, да, собственно, ведь общий фон очень важен. Можно видеть этот опыт, можно его прочувствовать и приближаться к нему и, в общем, создавать серьезные произведения. Но, к сожалению, конечно, как и у нас, так и вообще в православном мире достаточно много ну, ремесленные иконы, иконы не глубокой ни по настроению, ни по, в общем, и профессионализму. Этого, конечно, много. И, в общем-то, хотелось бы, конечно, чтобы, ну, по крайней мере, в серьезных каких-то значимых местах, ну, в первую очередь, вообще в всех храмах, но на самых значимых храмах, тем более, появлялись произведения, которые были действительно произведениями, которые по-настоящему были бы и глубокими, и профессиональными. И они могут быть очень разными. Они могут быть очень разными. Это не значит, что они должны быть дорогими. Они могут быть просто хорошими и достаточно скромными по затратам материальным, но по вот вложенному такому творческому, творческой энергии они должны быть, конечно, богатыми. И это очень-очень важно. Вообще в церкви должно быть все ну, по-настоящему серьезно. Да, чтобы человек, придя в церковь, он это чувствовал во всем. И в служении священника, что это вот не просто некое формальное служение, это он служит Богу, и это видно, что это вот искреннее, подлинное служение. Он должен в пении это слышать, и конечно, и в иконе, чтобы икона помогала ему молиться, помогала ему идти к Богу. Вот это очень важно, и, в общем, есть, конечно, многие-многие отрадные примеры, хотя, конечно, есть и то, что, в общем, не является и печальным.
Скажите, иконография новомучеников, исповедников Церкви Русской, она еще только складывается, но уже найдены какие-то, ну, может, если так можно сказать, законы, решения сложных вопросов, к примеру, с одеждой, к примеру, с отсутствием иногда фотопортрета?
Ну, в общем, подходы, конечно, есть. Если говорить о самых принципиальных вещах, то, конечно же, древняя практика, она является такой, ну, руководящей. Да, как для богослова мнение святых отцов является таким руководящим, так для иконописца, конечно, такая, ну, согласие иконописцев древности является таким руководящим. Вот есть общая практика, которая достаточно стабильна. И, конечно, следование этой практике, ну, конечно, и, может быть, и корректировка тоже очень важна, да. Если говорить о изображении при отсутствии, в общем, образа, здесь есть тоже, в общем, конечно, и опыт, как можно подходить. С одной стороны, такое вот написание службы общим святым, да, есть. Вот есть общие особенности подвига. Вот. Но, конечно, чем больше будет информации о святом, тем лучше. И в этом смысле нужно проводить какую-то серьезную работу. Но, конечно, и важно и помолиться, да, чтобы вот рукой иконописца, в общем, водил Господь и помогал ему верным образом донести этот образ святого. И в общем-то, большая работа такая проведена, хотя нужно сказать, что сейчас нужно, в общем, уже где-то и, ну, завершить ее, потому что есть, в общем, не очень большое, но все-таки некоторое количество святых, прославленных изображений, которых нет. И здесь, конечно, нужно, в общем, это, конечно, наш долг, чтобы вот эта работа была проведена в церкви.
Святой Лука, скажите, вообще, насколько это важно, портретное сходство с реальным человеком, сходство каких-то внешних атрибутов, одежды той же, не знаю, святые, которые носили очки в жизни, изображать их в очках или нет? Вот такие вот вопросы, они ведь тоже часто встречаются.
Образ должен соединить с первообразом. И в этом смысле святой должен быть узнаваем. Да? Конечно, узнаваемость древних святых, она немножечко как бы другие задачи. Но, допустим, мы видим образ святителя Николая, он может быть очень-очень разным. Но в то же время мы узнаем, это святитель Николай. Да, вот есть какие-то вещи, которые, ну, выше даже иногда портретных особенностей. Да, они передают настрой, дух, и это гораздо иногда бывает важнее. Вот. Но, конечно, что касается святых нового времени, все-таки нужно учитывать, что насмотренность на фотографии, на портреты, она на нас действует. В общем-то, мы святого сравниваем. Вот похож он или не похож на вот фотографию или портрет. И в этом смысле, конечно, важно, чтобы он, ну, чем-то узнавался. Да? Конечно, икона, она немножечко по-другому работает, чем портрет. Да? И, в общем, даже и портрет может быть не похожим на портретируемого. У иконописца, в общем, задача, конечно, в каком-то смысле сложнее, потому что он должен быть и изображением святителя, и в то же время узнаваемым святым. Конечно, это вызов для иконописца, и не всякий, может быть, должным образом с этим справляется, но сказать, что там мало удачных примеров, нет. Примеров удачных много. Вот. И тоже, чтобы те, которые вновь начинают вот эту работу, чтобы они лучшие образцы, лучшие вот примеры этого опыта использовали и были на высоте.
Ну, понятно, что икону каждого времени, у нее свой стиль, и древнерусскую икону с иконой времен Симона Ушакова или 18-19 века, времен академизма, конечно, не спутаешь. Сейчас можно сказать, что вот это стиль начала 21 века, или все-таки идет больше подражание образцам, ну, прежде всего, древнерусским образцам, конечно?
Ну, вообще, я бы сказал, что искусство вообще 20-го, конца 20-го, 21-го века, оно такое, ну, очень сложное. С одной стороны, многие художники пытаются творить, ну, уходя в абстрактное искусство. Да? А художники, которые пытаются создавать в традиции, даже в живописи, да, они опираются на опыт, ну, кто, чаще всего 19 века, Да, сейчас время такое, в общем-то, так или иначе, оттолкнуться от какого-то, ну, в общем, исторического стиля. И в этом смысле, конечно, иконописцы, ну, большая часть все-таки опирается на какую-то практику. Это не значит, что икона не будет современная. Она будет в любом случае современна, там, ну, мы видим на современных иконах, даже которые пытались быть традиционными, что вот эта икона там, ну, вот середины 20 века. Это видно. Вот, потому что все равно дух времени, он ну, больше или меньше присутствует. Он, может быть, он очень тонко чувствуется, но это, в общем, чаще всего есть. И я бы не сказал, что нужно бояться этого, с одной стороны, подражать в каком-то смысле хорошему древнему искусству, вечному искусству, вневременному искусству. Но в то же время, в общем, так или иначе, современное будет... Вот главное, чтобы эти современные черты не были слабостями этой иконы. И наоборот, то, что берет художник, опираясь на древнее, чтобы это было сильной стороной иконы. Вот. И то, и другое очень важно. Вот. Но вот время такое... Когда-то ну, были такие вот ну, новые направления, но сейчас я думаю, что искусственное это, в общем, ну, будет немножко искусственно искать и создавать. И опыты, когда современные художники пытаются быть современными, они, я бы сказал, что неинтересны. Вот, потому что это, в общем, чаще всего идет замес такой более современного в смысле, идущего к чему-то там, и абстрактному в том числе. Но это умаление очень многих моментов может говорить о вот, ну, недостатках этого подхода. Но это такой большой разговор. В общем-то, ведь на иконе... должен быть совершенный человек, совершенный небожитель. А икона, которая пытается быть, ну, там, условно говоря, ориентированной на кубизм там, начала 20 века, к примеру, да, она будет давать образ скорее какой-то тени, намека на человека, а не человека. И это будет, в общем, привносить в наше восприятие неба, рая, неправильной позиции. А очень-очень важно, чтобы человек вот, ну, был правильно настроен. И икона этому очень помогает. Очень помогает. Многими-многими моментами икона, хотим или не хотим, она влияет на нас, и можно об этом влиянии говорить много. Но, опять же, это большой разговор.
Мне вспомнилось, вот не так давно в Пензе была матушка Леонида Денисова, известный церковный регент и композитор, и она говорила о том, что главная задача церковного пения, чтобы оно не мешало молиться. Можно ли сказать также об иконописи?
Не только мешать. Мешать – это, конечно, уж совсем плохо. Вот, если икона или пение мешает молитве, это плохо. Вот, но я бы сказал, что и пение, и икона должны помогать молиться, чтобы, глядя на икону, нам хотелось молиться, нам хотелось обратиться. Как, конечно, важно, там, если сосед в храме нам мешает молиться, это плохо. Да, но если мы видим рядом настоящего верующего человека, который молится, подвижника, это нам помогает молиться, это нам, нас вдохновляет. И это очень-очень важно. Очень важно. Вот. Ну, а вот если говорить о там, недостатках или телесных каких-то особенностях, то, конечно, особенности, не являющиеся ни недостатком здоровья, конечно, они могут иметь на какое-то место. Но не телесные недостатки, в смысле недостатки здоровья. Очки в этом смысле, я считаю, на иконе неприемлемы в принципе. Как там, изображение слепого человека невозможно на иконе, он в раю видящий. при том, что, изображая блаженную Матрону, к примеру, да, ее часто изображают с закрытыми глазами, но стоящей на ногах, потому что ну, от этого-то недуга уж хочется ее, да, освободить. То есть частично освобождает от недугов, которыми она страдала, да, частично нет. Это неправильный подход, конечно. Здесь, конечно, есть проблема для иконописца, чтобы блаженная Матрона и с открытыми глазами узнавалась как блаженная Матрона. Это, конечно, вызов, это, конечно, непростая работа, но а кто сказал, что это простая работа?
Спасибо большое за беседу, отец Лука. Мне остается только напомнить, что мы беседовали с архимандритом Лукой Головковым, заведующим иконописной школы при Московской духовной академии. А программу «Вопросы веры» для вас подготовили и провели мои коллеги и я, Евгений Белохвостиков. В завершение – обзор событий из жизни Пензы православной за минувшую неделю. Всего доброго и до новых встреч!
Ожидания жителей Пензенского микрорайона Северная Поляна, которые уже много лет просили о строительстве православного храма, скоро увенчаются успехом. На участок выделенной общине завезли первые стройматериалы – бетонные фундаментные блоки. Северная Поляна – единственный крупный район Пензы, в котором до сих пор нет своего храма. Дело сдвинулось с мертвой точки полгода назад, когда был выделен участок недалеко от пересечения улиц Аустрина и Компрессорной. И митрополит Серафим осветил крест на месте будущей церкви.
Приходится ездить либо в Бессоновку, либо в один из городских храмов, там, кто к какому храму, так сказать, привык. Вот. И когда верующие узнали, что будет строиться храм, они будут иметь свой храм, это было принято с большой радостью, с большим энтузиазмом.
Уже создан проект каменного храма во имя трех святителей вселенских – Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова, высотой 30 метров, рассчитанного на 350 человек. К северу от него построят причтовый дом, в котором разместят воскресную школу, библиотеку и трапезную. Комплекс расположится на 12 сотках.
Очень долго ждали мы строительства этого храма. Ждем, надеемся, что все-таки нам кто-то поможет, чтобы у нас был свой храм. Людей у нас очень много. Желающих сюда ходить тоже очень много. Без веры жить просто нельзя. Он нам очень нужен. Просим тоже всех помочь, и администрацию нашего района, и наших прихожан будущих, которые вот сейчас присутствуют, и которых в основном-то нет многих, рабочий день. Но всех просим помочь, кто чем может.
Сейчас активные сторонники строительства ищут благотворителей, готовых помочь финансами и стройматериалами. Храму трех святителей уже пожертвовали 130 штук фундаментных блоков и лестничные пролеты. Начнут стройку с причтового дома.
Когда молитвенная жизнь начнется, тогда будет постепенно и расти приход, умножаться, и люди будут приходить, будут знать. Первое время, конечно, служим молебны на улице, перед крестом, совершаем молебен, служим литью за упокойную. Народ собирается, на праздники приезжаем. Но, к сожалению, хотелось бы почаще совершать, но погодные условия не всегда позволяют нам это делать.
Ближайшая задача – найти помещение для богослужения, ведь сейчас у прихода нет никакой базы. Тем же, кто может помочь стройке, нужно обращаться в Нижнеломовский Казанский монастырь, где иеромонах Антоний, настоятель строящегося храма, является наместником. Шестого декабря православные особо вспоминали одного из самых выдающихся церковных деятелей Петровской эпохи, святителя Митрофана Воронежского. Он скончался в этот день 313 лет назад. Праздничные богослужения состоялись в Митрофановском храме Пензы, для которого этот день престольный праздник, а также в Михайло-Архангельском соборе Сердобска. Литургии здесь совершил епископ Сердобский Спасский Митрофан, который в монашестве получил имя в честь Воронежского святого.
Мы знаем из его небольшого эпистолярного наследия такие добрые слова, которые он говорил: «Употреби труд и храни мерность, и богат будешь. Воздержанно ешь и мало пей, и здрав будешь. Храни благо и бегай злаго, и спасен будешь». Вот этими словами он наставлял свою паству, которые, я думаю, нужны для каждого из нас, чтобы спасти нашу душу.
Святитель Митрофан был одним из самых близких духовных друзей Петра Великого. Однако, несмотря на хорошие отношения с царем, он твердо отстаивал интересы православия и не боялся спорить с императором, когда его европейские идеи противоречили вере отцов. На введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии престольный праздник отметили прихожане Веденской церкви села Чемодановка Бессоновского района. Божественную литургию возглавил владыка Серафим. На богослужение собрались многочисленные прихожане. Многие из них пришли вместе с детьми и приобщились святых христовых тайн из рук правящего архиерея. Духовенство и прихожане поблагодарили владыку за возможность совместной молитвы в праздничный день. Ведь введение – один из 12 главных церковных праздников года. Обращаясь к пастве, глава Пензенской митрополии подчеркнул, что главное для христианина – его внутренний мир.
Потому что внешний человек может быть и благочестивым, и церковным человеком, и внешне может соблюдать весь закон, но если внутри него не будет любви, если внутри него не будет стремления к Богу, то все его старания тщетны.
И в завершении праздника всех присутствующих своим исполнением порадовал детский церковный хор, состоящий из воспитанников воскресной школы, действующей при храме. Ребята исполнили тропарь введению.
В храме Божий неясно Дева является, и Христа всем предвозвещает.
Православные пензенцы встретили ковчег с частицей мощей Матроны Московской. Святыню привезли в рамках программы «Духовная связь» с родиной блаженной старицы из Тульской епархии. Святая Матрона особо почитается верующими не только в России, но и за рубежом. Ковчежец встречали на Соборной, ныне Советской площади, рядом со строящимся Спасским кафедральным собором.
Действительно большое духовное событие, потому что это прослеживается определенная связь между теми святыми, которых мы почитаем, молимся, и, конечно, нами, живыми людьми. Ведь мы молимся о том, чтобы собор скорее построился, и нам нужна эта молитвенная помощь небес.
Крестным ходом святыню доставили в Благовещенскую церковь. Здесь духовенство Пензенской епархии в присутствии большого числа верующих, среди которых были и представители казачества, отслужили молебен с акафистом.
Мы нуждаемся все, потому что мы чувствуем, что нет в нашей душе места. Мы все грешны, и она приходит к нам, чтобы исцелить нашу душу и наше тело.
Святыня привезена в Пензу по благословению патриарха Кирилла в рамках реализации международной просветительской программы «Духовная связь».
Эта программа должна напомнить нашим людям о духовных истоках нашей культуры, о духовном единстве нашего народа и эмиграции, и тех наших соотечественников, которые живут в России. Святая Блаженная Матрона Московская явила собой пример очень высокой духовной жизни, была очень благодатные старицы, которые обращались за поддержкой, за утешением миллионы людей и при жизни, и по ее смерти.
Практически сразу же к мощам святой выстроилась большая очередь из верующих. Люди прикладывались к ковчежцу, освящали на нем крестики и иконки.
Для меня это очень важно. Большая подвижница была очень, прося помощи о чем-то у матушки Матроны. Как бы всегда находил утешение и какие-то наставления духовные именно.
Помимо принесения святыни на Пензенскую землю, реализация программы «Духовная связь» предусматривает встречи с православной молодежью, школьниками и студентами, миссионерские беседы о духовных ценностях нашего народа. В день памяти святого благоверного великого князя Александра Невского владыку митрополита встречали в посвященном этому святому храме. Он находится в Каменке. Здесь правящий архиерей возглавил служение божественной литургии.
Простите меня, честные отцы.
Богослужебные песнопения исполнил хор Успенского кафедрального собора Пенза под управлением регента Ольги Горшиневой. На престольной праздник праздник храм был полон верующими. Многие приняли участие в таинстве Евхаристия. За возможность совместной молитвы в праздничный день верующие и духовенство поблагодарили правящего архиерея.
Владыка, мы благодарим вас сегодня, желаем вам помощи Божией, крепкого здоровья, и чтобы Господь милосердный вас укреплял по молитвенному предстательству благоверного князя Александра Невского, несение вашего архипастырского труда на благо Святой Церкви нашей, на благо Пензенской митрополии и этого святого храма. Храни вас Господь и спалайте Господа.
Митрополит Серафим поздравил всех присутствующих с Днем памяти святого благоверного князя Александра Невского и напомнил, что он был не просто выдающийся полководец, мудрый правитель, но и великий угодник Божий. А наше государство во время его правления не случайно стало называться Святой Русью.
Нашим государством в то время правили и святые правители. И среди них Александр Невский является не единственным представителем, но, пожалуй, наверное, самым ярким. Он одновременный правитель, которого и уважает, и боится народ, а с другой стороны, он добрый христианин.
Правящий архиерей пожелал пастве, чтобы Александр Невский стал близким святым каждому прихожанину этого храма.